РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. И сегодня мы говорим о страхе смены работы. Мне кажется, очень-очень частый страх. За помощь в подготовке этого эпизода я благодарю портал HeadHunter, который входит в тройку мировых лидеров по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников, ну, во всяком случае, по данным SimilarWeb. И мы сегодня этот страх разбираем с Еленой Лондарь, экспертом портала HeadHunter, Сергеем Ключниковым, который и психолог, и коуч, и директор Центра практической психологии, и Валерией Сапрыкиной. Ей 26 лет, она закончила МГТУ имени Бауна по специальности инженер систем автоматизированного проектирования. Ого-го, между прочим, профессия, да? И говорит о том, что на первую работу ее устроили через преподавателя в университете, то есть без всяких усилий по накатанной дорожке. И опыта она эволюционным путем устройства на следующую работу не приобрела. Правильно, Валерия?
Да, все верно.
И не приобретя этого опыта, вы сейчас что?
Я сейчас работаю, набралась опыта на ходу, скажем
так. Ну, то есть вы как бы работаете в одном месте и готовы теоретически, возможно, эту работу сменить, но не знаете, как это делать.
В принципе, сейчас я уже немножко приспособилась, но первые собеседования после первой работы — это был жуткий стресс, просто невероятный, когда ты приходишь, и тебя там трясет, ручки потеют, и ты сидишь и думаешь, что бы мне такого сказать или, наоборот, не сказать, чтобы тебя нормально восприняли как специалиста. И первое время, первые собеседования вгоняли просто в жуткий ступор, потому что все рекрутеры очень разные. У всех разные вопросы, у всех разные, наверное, желания, что они хотят услышать. И, естественно, первое время я возвращалась с собеседований просто в прострации, потому что ты не знаешь, ты все правильно сказал, все правильно сделал, правильно себя повел. И единственное удачное в моей жизни собеседование — это когда я просто пошла попробовать в компанию, и мне сказали: вы прекрасно подходите. И я такая думаю: блин, почему же так?
Но это потому, что вам это не сильно надо было.
То есть, ну, как бы, да, так, то есть я шла, в принципе, посмотреть рынок. То есть мне не было на тот момент интересно менять работу. Я просто решила: ну, они откликнулись, почему бы не сходить?
А почему вы вообще начали искать новую работу?
Первая работа была, скажем так, серой. Очень серый. И когда начались задержки зарплаты, и я получала, не знаю, одну сотую того, что должна была, то поняла, что
что-то
так дальше,
не
да, так дальше продолжаться не может. То есть сегодня я там живу с мамой, завтра я захочу взять ту же самую ипотеку и пойму, что, ну, никакой банк не согласится мне ее дать.
Но давайте мы все-таки страх смены работы разложим на две части. Мне кажется, что первая часть, она даже, о которой сейчас Валерия не говорила, да, мы потом вернемся ко второй части. Но первая часть, она еще более, мне кажется, такая сугубая, да, это страх смены работы, когда ты работаешь, и ты боишься что-то поменять в своей жизни. По разным причинам, да. Вот это, мне кажется, очень-очень частая ситуация. Почему люди боятся поменять работу? Самой мысли о том, чтобы поменять работу. Давайте мы спросим наших экспертов.
На мой взгляд, первая причина, почему люди боятся выходить на рынок труда, это вот эта вот боязнь выйти из зоны комфорта. Я все знаю, я все здесь умею, меня знают, я знаю, что меня ждет. Пусть это не очень классно, пусть мне задерживают зарплату, но зато я все знаю. А как будет на новом месте? Как меня примут? А получится ли у меня? Куча-куча вопросов возникают у соискателей. А это, думаю, мешает им трезво оценивать свои силы, понимать, чего они стоят на самом деле, и пробовать.
Но сейчас говорят, что работу нужно менять чуть ли там не раз в 3 года. Это так?
Ну, что значит «нужно»?
Вот, это хочу вас спросить. Когда вот мы пишем в разных рекомендациях, в современном мире, в 21 веке, вы должны раз в 3 года менять место работы, раз в 7 лет должны менять профессию.
Ну,
что это за
это некая мода на изменения, доведенная до абсурда. Потому что, ну, зачем работу менять, если человек на своем месте, если ему нравится это, если он это умеет, если это востребовано, если он получает достаточно денег, он должен расти в этой работе скорее.
Вот именно что, случае. А если ты закисаешь на этой работе?
Ну, если закисаешь, не факт, что...
Можно и через 2 года сменить.
Перемена, во-первых, что ты не закиснешь на какой-то новой. Это называется найти себя. То есть нужно найти такое дело, на котором ты не закиснешь, которое тебе будет интересно всегда. Конечно, вот этот страх перемен, страх выйти из зоны комфорта, любовь к привычному, как к безопасному такому, и предположение, что неизвестность – это зона каких-то невероятных опасностей, все это заставляет человека волноваться очень сильно. И скорее люди, если вот они к чему-то привыкли, что-то имеют, какую-то зарплату, какую-то стабильность, большинство людей не революционеры, они приспосабливаются к ситуации и живут вот именно так. А есть люди, которые меняют свою жизнь, скажем так, не потому, что это рекомендует им модный журнал, что надо там 3 раза или, раз в 3 года, а раз в 7 лет вообще нужно менять профессию. А просто это их невероятное неуемное беспокойство, которое заставляет их
пробовать. Или зависть, например.
Бывает и зависть. Бывают люди такого авантюрного типа.
И когда кажется, что вот сосед, он же ничем не лучше меня, получает 2 раза больше, и 5 раз в отпуск ездит, и командировки у него заграничные, например.
Это все от неврозов, Наталья.
Так, давайте-ка об этом поговорим. Значит, по каким признакам вы должны себя проанализировать, да, заняться самоанализом, когда еще вы не как Валерия уже пошла уже, перешла во второй этап поиска работы, а вы только принимаете решение. Вот какие-то должен задать себе вопросы и как на них ответить, чтобы честно понять, что действительно тебе нужно менять работу, даже если ты боишься, или уже сиди, работай, где есть.
Во-первых, человек должен задать, каковы перспективы мои на этой работе.
На какой? Вот на которой работаю
сейчас?
На которой
работает, да. Угу. То есть, каковы перспективы? И нравится ли мне это в целом?
Работа должна нравиться все-таки, да?
Конечно.
Но не каждый день. Так не бывает, наверное.
Я бы задала себе вопрос, а довольна ли я тем, что я делаю, и тем, что сейчас происходит? Мой уровень зарплаты, должности, полномочий, задач.
А как это понять?
Отношения.
Слушайте, это тоже.
Вот как это понять, довольна я или недовольна?
Знаете, есть такая чудесная фраза: я хочу работать с этими людьми, решать вот эти проблемы и приходить сюда каждый день. Вот если эти люди, то есть это команда, в которой вы работаете, вам нравится, эти задачи равно проблемы, которые вы решаете, вам нравятся, и вы готовы каждый день вот этот вот вызов в своей жизни получать, принимать, значит, вы делаете все правильно, и вам не нужно ничего искать.
Ну, все равно же не бывает такой благодати каждый день, правда же? Все равно
благодати
там
не бывает, но
человек
должен как бы научиться принимать трудности как вызовы и преодолевать эти трудности, эту рутину, окрашивая ее в позитив, входить в состояние вдохновения и потока. Это не очень легко, но вот если это творческая
кручу
работа,
гайку одну и ту же 12 лет и
вдохновляюсь. Гайка – это, конечно, другое дело. Там быть часовщиком или быть, так сказать, допустим, там, я не знаю, там крутить какую-то одну гайку или мыть полы, например. Понятно, что здесь такая работа, она не является творческой, она просто договорная, за деньги быстрее сделать, качественно, работодатель доволен, человек получил, и все. Но такой человек, с не очень высокой квалификацией, он ведь, как правило, не задает таких вопросов, а что мне делать, а нравится мне или нет, он более-менее выбирает подходящее, и все. А вот если у человека есть достаточное образование, какие-то творческие способности, связи. Он может так, может так. Конечно, от избытка выбора вот этого он может вот эти вопросы начать
задавать.
Слушайте,
смотрите, это все такое, мне кажется, немножко общие слова, и за мир во всем мире, да? Но все-таки, когда ты, по каким признакам ты понимаешь, что ты уже, приходя на эту работу, в хороший коллектив, решая там те задачи, которые ты умеешь решать, и в которых там ты ценим, да? И даже клиент у тебя там, каждый второй прекрасные люди, а с тех, кто непрекрасный, ты с ними научился справляться. Когда ты должен для себя понять, что все-таки нет, надо сейчас встать, пока не поздно, и попытаться пойти еще куда-то. Вот по каким признакам должен понять, что ты там, допустим, перестал развиваться? Или что тебе просто не полезно уже находиться на этом месте?
Скука. Мысли о том, что не хочется идти на работу, некое отвращение, попытка по возможности там уйти пораньше, например. Некое чувство зависти, когда слушаете, допустим, разговоры друзей или просто читаете какой-то журнал, там, где описаны какие-то...
То, что Рена называет неврозом, да, таким невротическим.
Это невроз, сравнение, невыгодные такой отрицательные эмоции, которые человек при этом ощущает. То есть это разные аспекты неудовлетворенности с собой. Но не то, что вот человек пытается изо всей силы что-то делать, ему он увлечен, но он недовлетворен, как он это делает. А это неудовлетворенность вообще почти всем, чем ты занимаешься на работе. Если вот такое наступает, и оно превалирует, и вы пробовали это изменить, и оно не получается, тогда, конечно, надо думать. Тогда надо задать вопрос, а есть ли такая работа вообще, на которой я бы хотел?
Вот, я задаю такой вопрос. Есть ли такая работа? Что мне делать? Я же не могу бросить работу и пойти на собеседование. Или так можно делать?
Почему нет, можно?
Вот давайте прям тогда, Елена, к вам вопрос. Прямо рекомендации, да? Я чувствую некое скрытое беспокойство. Мне кажется, что мне не так хорошо, как было 10 лет назад. Я хочу попробовать, есть ли вообще жизнь где-то за пределами этого офиса, да? Что мы делаем, на ваш взгляд?
Я бы два фокуса таких ракурсов, на которые посмотреть. Посмотреть на себя, задать себе вопрос, а чего я хочу? Что меня драйвит? Что меня двигает вперед? И второй момент — это посмотреть на окружение. Это проанализировать рынок труда, посмотреть, какие вакансии есть, посмотреть, каких специалистов сейчас ищут и
как
сколько им платят.
Где это смотреть?
Посмотреть на джоб-сайтах, на том же самом HeadHunter,
в обзорах каких-то
и так далее.
Или смотреть, например, там топ-вакансии, где вдруг зарплаты растут. Вот какие признаки есть, чтобы сначала хотя бы сказать, для себя сориентироваться, куда грести?
Куда грести? Во-первых, наверное, если вы в этой сфере работаете и вам эта сфера нравится, то вы в первую очередь будете искать что-то смежное, похожее на то, что вы делали.
Валерия, вы ищете то, что вам, то, что вы умеете, то, что вы уже делали, или вообще?
Да, конечно.
Вы остаетесь инженером?
Нет, не инженером, а это область управления IT-проектами.
И вы начали работать в этой области и ищете работу тоже,
да,
в этой области.
Верно.
Это правильный путь.
Правильный
целом,
путь,
да?
Если это
ваше. Он более полезный.
Если вам это нравится, у вас это хорошо получается, вы видите, что вас ценят, вы получаете обратную связь от работодателя, что все хорошо, тебя повышают, поднимают зарплату. Это такие хорошие, весомые признаки успешности. То, что ты делаешь все хорошо, и людям это нравится, то, как ты делаешь свою работу. И плюс свое внутреннее удовлетворение. Да, мне это нравится, я рад это делать. Тогда
то есть мы смотрим с вами компании, где люди занимаются примерно тем же, чем занимаетесь вы, вам это нравится, но там соцпакет лучше, да, или там
конечно,
офис ближе,
да,
или зарплата лучше.
Или проект новый, интересный. Ведь очень... Вот я вчера как раз спрашивала предпринимателей, малый и средний бизнес, я задала им вопрос, что лично вас радует в вашей работе? Что вам нравится? И мне все сказали, мне нравится делать сложные задачи, решать, преодолевать себя. То есть через преодоление себя я получаю новый крутой опыт, чувствую себя мега-классным специалистом, и это доставляет мне удовольствие.
Хорошо.
Решать сложные задачи.
Мы посмотрели, нашли, что есть компании, в которые в моей области задачи интереснее, но вы боитесь спустить старую работу. Ну, потому что там стабильность, все-таки хоть как-то синица в руках и так далее. Какой следующий шаг мы делаем?
А после того, как вы поняли, что вас что-то не устраивает, и вы хотите, вы присмотрелись, какие компании вам интересны, вы направляете туда свое резюме. Пытаетесь туда прийти на интервью и оценить, можно еще пособирать отзывы об этом работодателе, почитать в тех же самых соцсетях, есть специальные порталы про отзывы, где люди пишут о своих работодателях. Вы все это изучаете, если вам, да, по-прежнему интересно, вы туда направляете резюме.
Идете на собеседование, не уходя с своей предыдущей работы.
Да, конечно.
Я бы еще другой путь предложил, параллельно с этим. Создавать свою профессиональную сеть, нетворкинг, то есть социальные
связи. Каким
образом? Ну как, вот человек уже где-то работал, у него есть записная книжка, у него есть, так сказать, друзья-знакомые. Если взять всех друзей-знакомых, а, как правило, друзья-знакомые, ну, довольно часто работают в смежных специальностях, а задачить их своей проблемой.
Но это же может быть не только физические друзья, ты можешь в каких-то, например, быть в группах,
форумах,
в Телеграме, в какой-то канал подписаться.
Да. Запустить вот эту информацию, вот эту волну, и несколько раз ее так запускать, и, может быть, параллельно вот с основным вот этим путем, там, связанное с суперджобом или хедхантером, придет еще просто вот, ну, какой-то
от друзей.
Друг скажет. Вы знаете, вот ты знаешь... Вот,
даже если это не твой физический друг, а просто вы познакомились и обсуждали такие же профессиональные ваши общие проблемы и вопросы, вот в каком-то чате...
Есть понятие ближнего круга. Вот, как правило, у ваших людей, с которыми вы общаетесь часто, каждый день, ваш ближний круг друзей, у них вряд ли будет работа для вас. Или они об этом вам скажут сразу, еще до того, может
да
быть...
Да вы бы об этом знали, если была бы работа.
Вот в таком случае я рекомендую идти по дальнему кругу знакомых. Те люди, с которыми вы сталкивались на конференциях. И, кстати, конференция — это один из источников поиска работы.
Конференция. То есть не ленитесь ходить на конференции.
Да, не ленитесь ходить на конференции. Сейчас очень много доступной информации, открытых или очень бюджетных форумов, конференций, митапов разных форматов, где вы можете прийти, познакомиться с людьми по интересам, которые в этой сфере работают или этой программой, дилеммой там интересуются, и вы найдете единомышленников. Как минимум с пользой проведете время, как максимум можете там продать свою визитку или пособирать их визитки, понаправлять им свое резюме, если вы договоритесь.
А если ваш работодатель узнает о том, что вы вышли на рынок, как себя правильно повести? Вот ты же еще не решил, что ты точно хочешь уходить, да? Ты же просто так вот, ну, пробуешь, ты пробные шары закидываешь, как нам Валерия говорит, да? Пошла на собеседование просто так, раз, и все понравилось, да, я им понравилась. Вот. Но вы же как бы еще не хотите на самом деле уходить. И вдруг вашему работодателю откуда-то приходит с рынка, что лучше, Валерия ходит по рынку и ищет там работу, понимаешь?
Лучше все-таки, чтобы он в последнюю очередь это узнал. Вот.
А как это сделать?
Не афишировать. Ну, хотя как бы тут честно, надо быть готовым, конечно, к этому объяснению. Вот. Ну, вы можете сказать, что вы не собираетесь, вот на самом деле, ну, делайте это на всякий случай. Там,
это же, кризис. На самом деле, еще психологическое упражнение, да? Когда ты весь себе такой неуверенный и нервничаешь, потом ты приходишь, понимаешь, что если что, то тебя на рынке ждут, и ты возвращаешься на свою прежнюю работу вдохновленный. Так ведь
я знаю, вот в компании HeadHunter, то же самое, люди, которые работают внутри, периодически ходят на собеседование для того, чтобы быть в тонусе и заодно собирать информацию по рынку, то есть это совершенно нормально.
А, кстати,
для
да,
нас.
Что спрашивают?
Да, собирать информацию, сколько где платят, где какие условия, где какие проекты.
Навыки, мне кажется, это очень важно, да? И ты понимаешь, ага, я поучусь вот этому.
Начальнику, я хотел поделиться с вами о том, как там все устроено, какие нововведения полезные нам нужно сделать. Можно и так на эту тему
сказать. Это тоже, на самом деле, может быть еще и продолжением диалога и обновленных отношений с вашим прежним работодателем. Да?
Очень часто приходят ценные сотрудники, приходят, я сталкиваюсь с этим, к своему работодателю с оффером и говорят, вот смотри, меня вот зовут туда-то, они, смотри, мне сколько денег предлагают дать.
Это немножко
это шантаж. Да. Я вообще против таких вещей. Угу. Это, я считаю, не экологично. И мне кажется, когда ты созреваешь на то, чтобы идти искать работу, а ты уже, ну, то есть ты либо решился, тогда уже идешь на конференции, раздаешь свое резюме, угу, визитку, либо ты сидишь и пока скучаешь или там, не знаю, обдумываешь это все. Но когда ты дошел
то
до
действия... То есть либо ты говоришь, слушай, начальник, я пойду по собеседованиям сейчас, просто вот как вы говорите, да, я поразведаю, что там на рынке, посмотрю, какие навыки, приду, тебе расскажу, да, и начальник тебя еще и оценит, скажет, какой молодец, во-первых, честный, да, во-вторых, думает о компании и о развитии, да, а вот если ты по-настоящему решил уходить, тогда уже поймали, что? Признавайся.
Ну, как бы, если так
или
поймали,
или сразу предупреждать.
Например, твоему объяснению, ну, а вы, например, нашли реально работу, и он говорит, так, пиши заявление, ну, может быть, и тогда ничего не останется.
Значит, давайте вот так вот...
Надо быть готовым к этому.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
С точки зрения здоровых отношений. Елена, к вам вопрос, дайте нам совета. Если Валерия работает в нормальной компании, ну, здесь у нее понятно, здесь у нее серая зарплата, зарплату не платили, никаких обязательств, да? Вы обманули, поэтому Валерия говорит, знаете, что вы меня обманули, мне надо семью, себя кормить и развиваться, я пошла искать работу. Если формальный работодатель перед тобой выполняет все обязательства, да, ну, то просто вот тебе опостылила эта работа, она неинтересна. Масса причин. Ты должен говорить работодателю, что я пошел искать новую работу.
Елена. Я, например, будучи директором по персоналу, я договаривалась со своей командой и просила, если ты когда-нибудь, мы все люди, мы развиваемся, растем, если ты когда-нибудь решишь пойти искать работу, скажи об этом мне. Может быть, мы придумаем тебе другие задачи, может быть, мы найдем способ повысить тебе зарплату, а может быть, я порекомендую
тебя... Это не будет
тебя...
шантажом?
Это не будет шантажом. Когда человек приходит, говорит, слушай, я заскучал, я вот что-то... Есть у нас какие-то новые проекты? Или мне не нравится... Мне надоело вот делать вот этот участок. Мы вместе подумаем, как можно тебя применить, чтобы и компании было хорошо, и тебе было хорошо. И у меня со всеми моими людьми это срабатывало. Они приходили ко мне и очень заранее. И заранее говорили о том, что они чего-то хотят. Не всегда у нас удавалось найти новое место этим людям. Бывало так, что их, ну, условно, он сегодня людей подбирал, а завтра он балалайки хочет расписывать. Но я не могу ему обеспечить... Вот,
и тогда вы говорите, иди, я тебе даже разрешаю ходить на собеседование.
Да, а я параллельно ищу замену. Давай с тобой договоримся, что ты точно месяц, даже если тебе супер предложение будет, ты ему говоришь, что, ребят, я вот там 1 мая, не раньше 1 мая к вам выйду, чтобы я спокойно могла найти замену и передать дела.
Хорошо. И это хорошие здоровые отношения, да, отношения здорового работодателя. Если работодатель не очень здоровый, ну, мало ли как не сложилось, да, и вы ищете работу уже с внутренним решением, что мосты сожжены, да, вы ищете
никогда
работу.
Никогда не жгите мосты, пожалуйста.
Хорошо, не будем. Ну, всякое бывает. И вот вы стоите на этом распутье, да? То есть вы для себя уже отрезали свою прежнюю работу, и надо идти новую, и вы боитесь. Чего обычно люди боятся больше всего?
Что не найдут, что новый коллектив будет плохой.
Новый коллектив, мне тоже кажется, это очень важно.
Что компания окажется серой, и будет вот... То есть они говорят, что мы все...
Ну, давайте-ка мы сейчас вот это все и разберем, да? Валерия, давайте от вас. Вот мы прямо, у нас же есть живой... пусть уже преодолевшие страхи, но тем не менее, когда ты боишься человека. Валерий, давайте прям по пунктам. Чего мы боимся? И пусть нам наши эксперты с нашими страхами помогут разобраться. Когда вы ищете новую работу?
На самом деле, самый первый страх, с которым я столкнулась, когда начала искать новую работу, это соответствую ли я тем требованиям, которые они предъявляют. И каждый раз я ловила себя на мысли, что я, в принципе, умею это делать, но не знаю, справлюсь ли я. И я каждый раз... заставляла себя откликаться там на вакансию, потому что я понимаю, что, может быть, они хотят какие-то общие знания, а я там себе навоображала и, соответственно, уже боюсь даже самой вакансии. Вот, это первый страх, который вот прям очень сильно парализовал
соответствую
меня.
Соответствую ли я? Да. Или синдром самозванца, да, у нас в нашем подкасте ясно-понятно, кстати, у нас есть эпизод про синдром самозванца, пожалуйста, его послушайте. Давайте мы его разберем,
кстати,
Елена.
Кстати, знаете, это очень интересная статистика у меня есть. Женщины подают свое резюме на вакансию, если они соответствуют только на 100%. Мужчины в большинстве своем совершенно легко подадут свое резюме, откликнутся на вакансию, если они хотя бы на 80% подходят. Они
женщина более ответственная.
Женщины менее уверены в себе, мужчины более.
Это хорошо или плохо?
Это жизнь.
Это реальность.
Да,
и... Нужно соответствовать на 100%?
Нет.
Вот я как... Ну, я еще руководитель, кроме того, что я, значит, разбираю страхи здесь, я еще руководитель. Да, я считаю, что вообще нет ничего страшного, если человек приходит и на 100% не готов
идеальных
к идеальным навыкам.
Кандидатов,
да?
Не бывает.
Главное, чтобы хотел, да, вот то, что была основа, и хотел. Вот я сейчас говорю как это в несвойственной себе роли, как руководитель. Да? Не бойтесь чего-то не знать, потому что мне кажется, что нормальный руководитель будет видеть ваше желание, ну, потенциал и стремление. И иногда это даже круче, чем приходит такой человек бронзовый, да, и говорит, знаете что, что вы там, а, вот это, да, ну, сынок, говорит мысленно, как бы транслирует руководителю, да, там, сынок, я тебя сейчас научу всему, да. Мне кажется, это очень какой-то, это не классный работник, потому что он забронзовел, да, он такой на 100%, ему развиваться некуда, он мне зачем, если ему развиваться
он
некуда,
достиг,
да?
Какого-то...
Да.
Хорошая метафора с чашкой, невозможно ничего долить в полную чашу.
Вот, да.
Если
точно.
Человек как полная чаша, и он не готов к чему-то новому, не открыт к этим новым знаниям, вещам, умениям, а везде есть специфика своя, поэтому идеальных кандидатов не существует, 100% подходить невозможно. И если чашка хоть чуть-чуть есть место, куда долить, тогда мы сможем долить при желании.
То есть, значит, тогда получается...
Слишком тщательное такое желание, вот, что я хочу соответствовать, я должна еще поучиться, мне еще надо какое-то время. И человек может, ну, лишить себя здорового риска. Вот, он тогда отрицает, что он может доучиться, пойдя на какую-то работу. А чаще всего, все равно, даже более-менее хороший специалист, он, попав в новую ситуацию, выполняя немного другие функции, он вынужден переучиваться и делать что-то по-другому.
Конечно, разные компании, разные задачи.
Да. Человек тогда вот
есть.
Этот момент отрицает просто в себе. И он ищет какой-то идеальной компании и идеального себя. А это невозможно.
Хорошо. Да, с точки зрения Валерии мы поняли, страх неправильный. Да, Валерия, не бойтесь, если вы не соответствуете на 100%, потому что ваше желание и ваши, кстати, к себе требования дальше учиться, оно гораздо ценнее. А если Валерия пришла, вот уже со здоровым подходом, а работодатель говорит, так, это умеешь, не умеешь, а вот это не умеешь, нет, не подходишь. Валерия должна говорить, слушай, работодатель, да я этому научусь. Или сразу должна для себя сделать выводы, что это не мудрый работодатель. Нужно убеждать, что я этому научусь, дайте мне шанс. Или это неправильное начало отношений?
Мне кажется, что я был с таким руководителем, который не дает мне шанса и слова вставить, мне было бы очень сложно работать. Потому что, представьте, каждый день вот так вот ему доказывать свое право на право в своих вот ежедневных задачах. Это вот большой такой вопрос, почему так человек сказал, что с его головой. Да? И если вы понимаете, что это такая проверка, но это может быть еще и проверкой на прочность, на то, как вы реагируете на новые вводные, такая стрессоустойчивость, может быть, и готовность там убедить, ну, то есть какие-то компетенции этот руководитель может у вас проверять, тогда я бы попробовала, сказала, почему думать, что я это не могу. Вот смотрите, я знаю вот это, я знаю, как это сделать теоретически. На практике, конечно, мне нужно один раз показать. Вы готовы мне показать?
Руководитель еще может так себя вести, если у него был очень неудачный предыдущий опыт с какими-то сотрудниками. То есть пришли
сотрудники руководитель тоже человек, он тоже травмированный.
Неподготовленные, вот, которых невроз. Пришлось доучивать. Например, это было там, может быть, в нескольких даже участках фирмы. Вот, тогда он может... Ну, вот такую повышенную требовательность. Но это может быть просто ситуативный такой момент. Надо выяснить, надо поговорить и попробовать. Но если, конечно, вот изначально тебя под лупой изучают и с неким презрением таким относятся, ну, с высокомерием, с подозрительностью, mm-hmm. тогда это повод задуматься и не идти на эту компанию.
Вот, ну, вот мы рискнуть, перешли ко второму страху сейчас. Если 80%
я бы переначал закон Парето. Вот если на 80% mm-hmm. ты готов, то, значит, да, 20% ты mm-hmm. возьмешь, да, доучишься. Потому что на практике бывает так, что человек на 20% готов, вот, а на 80% не готов. И все равно он идет, и что-то у него даже получается. То есть наглость – второе счастье. Понимаете?
Слышали, Валерия? Наглость – второе счастье. Будьте как мужчины. По статистике, я имею в виду. Чего вы еще боялись?
Естественно, я боялась самого собеседования. То есть все люди разные, все руководители разные, и не... У меня была ситуация очень неприятная, когда девушка-руководитель мне задала вопрос, каким я вижу своего начальника. И я начала отвечать то, как я его вижу.
То есть не ее описывали.
Да, то есть я говорила, что человек должен быть с опытом. Она говорит, нет. И я пытаюсь понять, она хочет, что она от меня хочет услышать.
Попали вы в ее мякотку, ее каких-то страхов и комплексов, да,
у меня получается? Было ощущение, что она хотела услышать какой-то конкретный ответ, который я никак не могла ей дать. И я была немножко в шоке, не совсем понимала, как можно так проводить собеседование. Вот. Но в целом я поняла, что если так все началось, наверное, дальше лучше не будет.
Точно. Хороший вывод. Как нужно...
Неадекватные совершенно вопросы, вот неадекватные. То есть трудно сказать даже, что у ней в голове, или она какой-то комплимент хотела услышать. Вот.
То есть явно прорабатывала какую-то свою травму, да?
Свою, да, да, к которому свою. Вы не имели никакого отношения.
Да, и вы же устраивались не психотерапевтом.
Естественно.
Туда. Ну, значит, тогда и с Богом. Хорошо. Как правильно подготовиться к самому собеседованию, вот к этой первой встрече, к вопросам, к тому, что вас будут изучать, к тому, что вам будут задавать какие-то вопросы, которые вам покажутся ну, травмирующими.
Неудобными.
Неудобными.
А помните, да. Во-первых, что вы всегда вправе отказаться отвечать на неудобный, не нравящийся вам
кстати,
вопрос.
Кстати,
уйти. Можно не сказать, это, вы знаете, я считаю это личным вопросом, который не имеет отношения к моей квалификации. Давайте другой, давайте следующий вопрос задавайте.
То есть приходить к работодателю не как на экзамен, правильно?
Конечно.
Я понимаю?
Мне кажется, это очень большая ошибка людей приходить на интервью в позиции оцениваемого. Угу. На мой взгляд, мы здесь равноправные партнеры. И вы выбираете, и я выбираю. И вы тоже продайте мне свою работу.
Да,
себя продайте мне. Не только я
как руководитель, как коллектив.
Свое рабочее время, свою молодость, угу. энергию. Но я покупаю ваш бренд, ваше вот что-то, что у вас.
Да, в конце концов, я потенциальная ценность для вашей
конечно.
Компании. Да?
Самый капитал.
Сергей, дайте нам прямо психологические приемы, как себя настроить.
Ну, во-первых, нужно посмотреть примеры успешных интервью и на эту тему почитать. Во-вторых, нужно ну, примерно так вот заглянуть на ту сторону, как говорится, и представить, а что хотят услышать. Вот примерно. Вот если бы вы были на этом месте, то какое поведение соискателя было бы для вас оптимальным? Оно должно быть позитивным, уважительным, заинтересованным. Никогда не надо начинать с денег, например. Это последний вопрос. Работодатель терпеть не может, если человек через одну минуту начинает задавать вопрос. Нужно задать вопрос, что я вот сказать, что я много слышал об этой компании, и мне интересно попробовать себя и проявить что-то сделать.
Слушайте, я извините, пожалуйста, перебью, хочу уточнить. То есть это действительно важно. Я правда считаю, что это важно, когда человек приходит устраиваться на работу, на собеседование и что-то знает уже, да? Но я знаю другую точку зрения, что когда соискатель говорит, слушайте, ну я же еще у вас не работаю, почему должен знать о вашей компании что-то, о том, что вы делаете?
Ну, это неуважение такое. Мне кажется, что
то есть,
когда ты готовишься
ко
встрече,
делать.
Не надо
да,
так
конечно,
делать.
Конечно.
Вот сейчас в век, там, в 21 веке, век технологий, ну, у каждой компании есть свой сайт, страничка.
Хотя бы главную страницу.
Хотя бы посмотрите,
чем занимаются.
сколько лет компания, чем занимаются, какие основные продукты, какие основные клиенты. Ну, сформируйте свое.
Это потому что такой этикет собеседования, или это все-таки полезно и тебе самому?
Конечно, полезно тебе самому. Ты сможешь задать какие-то, если ты, допустим, изучал сайт компании и что-то тебя насторожило, смутило, ты можешь это сразу спросить на собеседовании. Почему вот это? Как вы планируете это делать? Ну, и так далее.
С другой стороны, можно комплимент какой-то компании сказать, да, что вот вы находитесь в удобном месте, у вас были какие-то успехи, у вас такая история. Там,
я слышал, что у вас столовка
бесплатная. Да, но вы
бесплатная.
Решили эту проблему. Поэтому мне это вдвойне, я уважаю, это интересно. То есть, ну, не обязательно такая грубая лесть, может быть, это более тонкий, косвенный комплимент, но как-то вот показать такого рода осведомленность, например, и в позитивном ключе, это свидетельствует о живой любознательности человека, о его уважении, о том, что он все-таки может поддержать разговор на эту тему. Это, безусловно, плюс.
И всем нравится, когда готовятся ко встрече. И вам нравится, что вы же ваше же резюме работодатель изучил. Почему вам не изучить страничку сайта?
Если вас начинают прям загонять в угол, если вот худшие опасения и страхи Валерии сбылись, да, и вас начинают там как, испытывать на прочность, но, хотя, мне кажется, тоже не очень правильно, наверное.
Неправильно.
Чересчур, да.
Есть более экологичные способы понять, насколько человек подходит.
Сразу убегаем?
Нет,
или...
я думаю, что можно попробовать пройти этот тест, ну, как бы все-таки удержаться. Вот, ну,
чисто
в человеческой
интереса?
Природе испытать иногда немножко, так сказать, испытать на прочность. Поэтому, если это не переходит в хамство, если это не сопряжено с неким таким неуважением и заранее готовностью отвергнуть, а просто, ну, вот вас немного попробовали на слабо, что называется, вы выдержали. Нормально все. Может быть, все хорошо. Но если это продолжится в дальнейшем, или если это было слишком, так сказать, сильно, тогда повод задуматься.
Какие вопросы Валерия должна задать своему работодателю, чтобы понять, ну, насколько это ее команда, ее руководитель, устойчивая организация? Давайте там 5 обязательных вопросов, которые ты, как соискатель, задаешь работодателю.
Я бы, прежде чем задавать вопрос работодателю, опять же таки обратилась к своим собственным ценностям, задала самой себе вопрос, а что для меня важно при выборе
Например?
Работы? Вот, ну что для меня важно? Вообще, для чего я иду работать? Я хочу заработать деньги, я хочу красивую карьеру, то есть трудовую книжку, я хочу, не знаю, стать международным экспертом, ездить по конференциям. Что я хочу?
Хочу уйти в декрет комфортно, например.
Хочу уйти, да, тогда вы совершенно четко осознаете, для чего вам нужна работа и какие комфортные условия у вас должны быть для того, чтобы вы не были сильно загружены.
С пакетом. Профсоюз.
Да, да, и это тоже. То есть вам прежде всего нужно определиться, а что вы хотите сейчас на этом этапе своей карьеры, на этом этапе жизненного цикла своего.
И вам HR рассказывает просто молочные берега, кисельные реки или наоборот.
Когда?
И как ей понять, Валерия, что здесь вот лукавство, а здесь правда? Какие задать вопросы, которые вам вскроют самую мякоть?
Ну, для того, чтобы, например, понять, кисельные это берега или нет, или это действительно так и есть, можно собрать информацию работодателя, почитать, что пишут уволившиеся оттуда сотрудники, так ли там все кисельно.
Слушайте, ну, сотрудники, которые ушли хорошо, не пойдут писать свои отзывы. Сотрудники, которые
ни одного
ушли...
хорошего отзыва никогда не находили.
Да, нехорошо, они будут писать. Это так же, как и про,
кстати,
знаете, про тур путешествия.
На Яндекс.Картах сейчас появилась функция, когда, если там офисное здание находится, там можно по тегам посмотреть, в том числе отзывы о работе. Это новая такая фишка, пользуйтесь.
Но всегда мне все-таки нужно понимать, да, что вот эти вот отзывы нужно делить примерно
на 10.
На 10, да, угу. Потому что, ну, просто математически люди, у которых все хорошо, к сожалению, мы благодарим гораздо реже, чем пишем гадости. Хорошо, информацию собрали. Что мы должны... Вот давайте так, на чем чаще всего, ну, скажем так, обманывают работодатели? Вот первое, наверное, как-то связано, мне кажется, с зарплатами. Какие вот обманы могут быть с зарплатами?
Белая или нет?
Ну, то есть говорят, что белая, а потом выясняется, что она не белая, да?
Ну, это вы это выясняете, наверное, в первые же там 5 дней, когда вам приносят трудовой договор. В трудовом договоре ваш зарплат
прописан.
Ты
уже уволился с предыдущей работы, понимаете, что?
Здесь только предварительный сбор информации и твое доверие своей интуиции. Вот ты спрашиваешь, говоришь с рекрутером, говоришь о работе и о зарплате.
Не, ну что, все равно должен что-то задать. Например, ты можешь, ну, первый вопрос задаешь, будет ли в белую? Да, будет в белую. А как в белую? На
карточку
получаю.
Есть ли у вас задержки?
Есть ли задержки у вас?
Насколько принято, да. Как у вас, вот те неудобные вопросы, которые получают работодатели на собеседовании, это про зарплату, есть ли задержки, нет. Это про, нужно ли задерживаться или нет, то есть про график работы.
Слушайте, вот давайте прямо будем это записывать, да, сейчас наши слушатели. Первое, значит, есть ли у вас задержки зарплаты? зарплаты? Есть ли аванс, например, да?
А я бы должен быть по закону. По закону,
да, я бы еще спросила, какого числа у вас зарплату выдают? А всегда выдают зарплату? То есть задать несколько вопросов, да, вот на одну и ту же тему, да. Про деньги, да? Угу. И поэтому, если что-то не так, где-то проколется, да,
но работодатель? Прежде, то есть своевременность. Соберите отзывы, да? Потому что по зарплату в первую очередь пишут. Зарплата серая, белая, зеленая, угу. Какая она там. А про это люди пишут всегда в своих отзывах, хороших, угу. Плохих. Об этом, это важная часть. Деньги всех интересуют. Следующая вещь — это
нормированный, ненормированный
график работы, задачи. Да? То есть я бы обязательно спрашивала, какие задачи, какие перспективы, какие новые проекты будут открываться. То есть что, условно говоря, к чему мне готовиться здесь? То есть это такая стабильный участок, который я прихожу, подхватываю, либо это рост, стартап, и это, а значит, это ненормированный день, это авралы, сверхурочка. То есть
Как оплачиваются сверхурочные часы?
Есть ли оплаты?
Да? Или это, есть там отгулы, даются ли? А еще знаете, как часто бывает, что это даже в сегменте среднего менеджмента и высшего, когда зовут человека и говорят, приходи к нам, пожалуйста, на работу, все будет классно, ты нам так нужен, слушай, вообще просто давай приходи, ты крутой специалист. А потом выясняется, там проходит полгода, что есть такое тихое недовольство. Это было много раз в кругу моих знакомых. И всегда была одна и та же причина, когда звали как классного специалиста. Не были изначально оговорены четкие KPI, как сейчас, да? То есть, а что от тебя ждут за эти полгода? Ну, кроме того, что ты просто классный, известный на рынке специалист.
Не были поставлены задачи с показателями,
что является
критерием успешности.
Критерием вот это... эффективности. Угу. Вот, и, что, так сказать, скажем, может не удовлетворить начальника? И насколько, так сказать, если вот здесь должны быть четкие
такие взаимные понимания. Как спросить? Что спросить надо? Что Валерия должна спросить?
Можно спросить, например, вот я это сделаю, например, вот буду вот это выполнять, а мне скажут, что, например, что не очень довольны. Вот,
как вы поймете, что я сделал это хорошо?
Да. О, да, классный вопрос, да? Что я должен делать? Что вы от меня ждете через полгода? И как вы поймете, и что это сделал хорошо? И как я пойму, что я сделал то, что вы от меня ждали? В цифрах, да?
Ну, в цифрах, наверное, в штуках, чем? Ну, смотря что это, в показателях, это может быть
в результатах.
Там... Если это
не поставит в тупик руководителя, не смутит его?
Ну, если смутит, значит, это
Значит, ничего нет.
Ну, либо наивный, либо, наоборот, ему есть что скрывать.
Есть что скрывать.
Да.
То есть, по-хорошему, ну, вот представьте, вы приходите на работу, и вы не знаете, как вас будут оценивать. Как мне, что мне нужно сделать, в какую шкурку переодеться, чтобы мне сказали, да, классно, мы довольны твоей работой. Или нет, тебе нужно вот здесь подкорректировать. Вот эта регулярная обратная связь о том, что ты делаешь так или не
так. Как я буду получать обратную связь? Как у вас принято в компании, да?
Да,
хороший вопрос. У вас совещания у нас есть, там, или планы работы.
Или
да?
Каждую неделю мы встречаемся, например, пьем кофе и обсуждаем. Там, что мы сделали, особенно на первом этапе, в первый
Третий, значит, третий момент. Мы спрашиваем, значит, как мы получаем обратную связь. Какие еще могут быть скрытые камни, когда все было хорошо, Валерия выходит на работу, там хоп,
и что-то. Конкуренция, взаимоотношения.
Внутри команды.
Климат, да. Руководитель, как, конечно, не будет это говорить, скорее всего. Он не будет выносить, хотя иногда бывает и предупреждает, что у нас конкуренция, давай старайся ему работать и прочее. Но степень, насколько это пауки в банке, а насколько это нормальная деловая конкуренция, он, конечно, не скажет.
Как понять?
Я задала бы такой вопрос. Спасибо, простите, Сергей, что вас перебила. Расскажите о структуре отдела, то есть как он...
В который я выхожу.
Да, в который я вхожу. И когда руководитель рассказывает структуру отдела, он, как правило, характеризует людей. И вы по вот этим неформальным его критериям по оценкам, то, что он будет рассказывать о людях, вы поймете вообще, что, про что этот коллектив, насколько там... И можно задавать дополнительные вопросы, конечно, помимо структуры, а как строятся взаимоотношения? Как вы отмечаете, там, не знаю...
День рождения отмечаете вы, да? Как у вас
принято ли у вас проставляться, когда ты приходишь с первой зарплаты? Ну, то есть это чтобы понять такие...
А это важные, да, такие же признаки?
Это признаки корпоративной культуры, да.
Есть она или нет?
Она всегда есть. Она может вам нравиться или не нравиться. Вы можете ее управлять или не управлять, но она всегда есть.
И, наверное, для большинства людей, для всех, ну, для большинства из нас это важно, да? То есть ты приходишь все-таки на работу, проводишь на работе времени больше, чем дома практически, да? Ну, в состоянии
практически.
Бодрства. Ну, я имею в виду, что если вычесть время, да, когда мы спим, да, то все, большую часть нашего возраста мы проводим на работу.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Сергей, что мы еще... Значит, зачем мы следим? Вот мы задаем вопросы про, там, про дни рождения, про коллектив. Есть какие-то признаки, ну, психологические, не знаю, там, физиологические, по которым мы считываем?
Ну, конечно, есть. Есть понятие конгруентности такой психологии, соответствие внешнего внутреннему. Вот человек говорит...
Дайте пример какой-нибудь такой.
Ну, такой, например, человек проявляет некую уверенность, но на самом деле ощущается глубинная неуверенность. Интонация его выдает, в глаза не смотрит.
Глаза не смотрит.
Да.
Например, человек...
Переводит на другие темы разговор, например. То есть неопределенно отвечает, туманно так вот. Ну, это признак манипуляции такой определенной, так сказать. Вот. Ну и надо в целом, это уже у нас есть ведь опыт восприятия людей, ну, которые обманывают, лжецы. Мы же их уже примерно знаем, да? Ну, бывает лжец очень высокого уровня, то есть это опытный манипулятор, он может хорошо себе подать, коммуникатор.
Обаять, между
прочим. Да. На самом деле совсем другая ситуация, вот вы оказались. Поэтому, ну, я бы как-то попытался бы, ну, пообщаться бы все-таки с другими работниками. Это не всегда получается, но просто попросить, а можно ли я гляну вот на вот это рабочее место, свое будущее. Иногда бывает и разрешают войти туда. Или даже, ну, это небольшие фирмы, вы просто ожидаете, так сказать, в отделе кадров, например, ну, просто зашли в отдел там, посмотрели. Иногда достаточно несколько минут, чтобы понять, о...
Даже на ресепшн, да, перекинуться словами?
Да. Угу. Театр начинается с вешалки, понимаете? Фирма начинается с взаимоотношений, с каких-то минимальных каких-то, ну, вот, признаков, которые всегда видны. Вот. Ну, и... Опять-таки, сравнивать то, что вы увидели, с теми отзывами, которые вы почитали о фирме. Это тоже важно.
Да. Валерия, еще есть какие-то страхи у вас на моменте?
Я хотела еще добавить, что еще один вопрос, который мне помог, скажем так, убедиться в порядочности работодателя, я его напрямую спросила, куда делся предыдущий специалист. То есть, что
точно,
с ним стало?
Где тот человек, который работал на моем месте? Так, хорошо, какие могут быть ситуации, которые нас должны насторожить?
Мне кажется, что работодатель может спонтанно признаться, что там предыдущий был глупый, исправлялся. Там,
но это же не всегда, если это правда, действительно. Но вот не соответствовал, предыдущий специалист не соответствовал этому месту.
Ну, мне кажется, если он уже характеризует предыдущего сотрудника негативно, это значит, что у него какие-то уже требования к тебе будут, мне кажется, завышены. То есть он изначально ждет какой-то подвох, изначально будет как-то придираться, может быть, даже.
Давайте-ка мы спросим экспертов. Правильно трактует Валерия вот эту ситуацию?
Я бы спросила, вот если бы мне руководитель сказал, что предыдущий человек, мы его там расстреляли условно, ну, то есть он не справлялся, я бы как раз спросила тут о критериях оценки работы.
Да.
То есть, а как
в чем именно он не справился?
Что он делал? И соотнести это с тем, что как бы вы делали эту работу, я, условно говоря, такие же косяки буду совершать или нет? И, может быть, действительно у человека какие-то нереальные требования к людям, супер завышенные, и никто не сможет им соответствовать. Это такой хороший вопрос, понять, что происходит в коллективе. И потому как руководитель будет описывать предыдущего специалиста, вы сможете сделать выводы и о его уровне там, зрелости, культуры, приличий и всего остального. То есть о самом руководителе.
А вот теперь смотрите. Валерия задала все эти вопросы, собирала отзывы, проанализировала, как человек, между прочим, с таким образованием, математическим, инженерным, проанализировала, значит, все, сопоставила цифры, факты, поняла, что компания перспективная, что коллектив классный, офис рядом с домом, в декрет уйти можно тоже очень комфортно, корпоративы есть, день рождения, отмечают все, компания мечты. И стоит очередь таких, как Валерия, значит, туда поступать на эту работу. И она, конечно же, страшно этого боится, потому что она уже очень хочет попасть на эту работу. Это уже Олимпиада, и надо уже быть там Алиной Загитовой, Еленой и Евгенией Медведевой и биться за это место вместе. Как правильно, Елена, сначала составить резюме? Что должно сразу схватить взгляд HR этой компании, чтобы он понял, что без Валерии дальше жизнь просто компания не может?
Внимательно читайте описание вакансии. Там вы найдете ответы на свои вопросы. Переставьте блоки в своем резюме, те пункты, которые вы делали, да, в соответствии с теми требованиями, которые компания предъявляет кандидату.
Прямо чтобы зеркально это сошло.
Ну, может, да? Ну, то есть близко.
Ну, только если это правда.
Ну, конечно, я не предлагаю ни в коем случае писать то, чего вы не делали. Я имею в виду, что я просто могу привести живой пример, когда там моя подруга стала искать работу, и выступление в суде, она юрист, поставила в конце. А на новом месте работы выступление в суде требовалось прямо, это большой блок работы. И она хочет увеличить свою долю выступлений в суде, подготовки к судебным заседаниям. И, как, конечно, я ей порекомендовала вот эту часть с последнюю строчку резюме переставить на первое, второе место для того, чтобы акцент, чтобы работодатель дочитал до
этого
момента.
То есть адаптируйте резюме.
Адаптируйте резюме под вакансию. Это совершенно нормально.
Не пишите резюме так, чтобы вы фиксировали свои какие-то недостатки. Вот никогда не надо говорить о своих недостатках.
Вообще мы в резюме не говорим?
В резюме нет, потому что, ну, пусть недостатки отыщет работодатель тогда.
А если он спросит работодателя? Вот я, кстати, часто задаю вопрос, когда беседую с соискателями, что, а что у вас сильные стороны, что у вас слабые стороны?
Угу. Ну, это, смотрите, задача резюме – расширить воронку предложений. Угу. То есть задача резюме –
а это все уже привлечь, потом в разговоре.
А это уже интервью, угу. Это следующий этап. Поэтому, если мы говорим о этапе резюме, оно должно быть красивым и подходящим. Да, вакансии.
Да, да, это да. У нас обложка.
И, пожалуйста,
витрина.
Вот не надо писать общих фраз, бла-бла-бла, согласно должностной инструкции. Очень часто люди пишут. Угу. Я там, ваши обязанности, там,
коммуникабельные.
Обязанности
еще, да?
Согласно должностной инструкции. А что было в твоей должностной инструкции, интересно? Угу. Об этом мы никогда не узнаем. Ну, или когда-нибудь.
То есть писать, не стесняться писать даже узкие навыки какие-то, если там они уникальные, например.
Конечно. Если это ваша фишка, если в этом вашу, и вы в этом хотите развиваться, да.
И вы знаете, что компании, скорее всего, всего тоже это нужно.
Да, конечно.
Вот именно это.
То есть нужно угадать.
Прочитать свои вакансии.
Да, и попытаться максимально красочно это подать в резюме.
Хорошо. Пришла Валерия с красочным резюме.
Раз ее позвали, раз она пришла, значит, уже ее резюме привлекло.
То есть уже она прошла первый этап воронки, но там еще сидит хвост в приемной, значит, прекрасная приемная, в которой она мечтает быть чаще, сидит хвост из 15 таких же красивых,
отмести
умных
страх,
девушек.
Отмести страх. То есть не должно быть никакой неуверенности. Волнение...
То есть, как говорит Елена, прийти партнером, да? Выиграть психологически.
Да, выиграть психологически. То есть здесь нужно и рационально к себе подойти, и даже вот на уровне таких психофизиологических приемов саморегуляции, связанных с расслаблением, вхождением в образ доброжелательной, заинтересованной, уверенной работницы такой, которая вот хочет работать. Вот. И этот образ надо поддерживать себе, не давать выбить из себя, даже если вас будут выбивать. Вы специалист, который себя ценит и знает. И нужно вот работать над повышением своей самооценки. У меня много клиентов, которые приходили, как раз вот у них неудачи были. Это было связано, когда я начинаю говорить, выясняется, у них самооценка занижена. И нужно учиться держать удар. Это определенное искусство. Здесь без... Ну, либо опыт большой должен быть, человек тертый, битый, как
говорится,
и прочее.
Дайте три совета, как себя вести. Она же хочет на эту работу. Это уже, когда ты чего-то хочешь, ты же уже очень нервничаешь, да? Тебя уже там потряхивает.
Нет,
внутри.
Надо.
Как ей правильно себя... Вот, чисто психофизиологически настроить.
Спокойно, уверенно, доброжелательно, компетентно.
Подышать.
Сергей, да как же себе сделать?
Подышите.
Вот подышать, например, да?
Сделать несколько
глубокий вдох, выдох. Вот вы
перед
себя.
Входом.
Да.
Перед входом.
Что подышать. Еще надо себе сказать, чтобы не бояться вот этого человека?
Я смогу,
я хороший специалист, у меня все получится. Вот. У меня
обязательно. Не смогу?
Ну, если даже здесь не получилось, ну, я сделаю вывод, я подумаю, проанализирую, что не получилось, но в конце концов, это не моя ошибка,
это опыт.
Опыт,
или,
да.
Значит, не судьба. Значит, так
да.
Не надо. Нет,
да,
так не надо. Я буду еще...
Моя компания меня ждет.
Да. Слушайте, вот у нас еще, когда мы обсуждали эту тему, то мы поняли, что часто у молодых девушек, а мы говорим сейчас про Валерию, может возникнуть такая проблема. Приходишь на собеседование, а вот этот, так сказать, опытный HR смотрит, так, вот у меня есть там юноша, Алексей, допустим, да, все совпадает, но он юноша, да, он декрет не пойдет. Вот как себя правильно вести, и чтобы тебя не воспринимали как это плодоносящее тело, так сказать, и потенциальную декретницу, которая сейчас через полгода на моих хороших условиях уйдет. То есть это надо проговорить, честно сказать, слушайте, я не собираюсь рожать, да, там, или, допустим...
Ну, это смешно.
Вот, это смешно, да.
Вы можете не собираться, а послезавтра забеременеть. Ну, так бывает.
Это чистая правда.
Ну, самой не нужно, конечно, говорить.
Это вопрос поднимать.
Вы знаете, я ни за что, так сказать, я вот так хочу у вас работать, что 5 лет не буду беременеть. Это смешно. Пусть он сам на эту тему скажет.
Не надо принимать решение за клиента, да, вот в данном случае за рекрутера. Да. Делать какие-то выводы и развенчивать его страхи.
Да, заранее.
Нужно отвечать на поставленные вопросы. Если вам этот вопрос не поставили, зачем его вообще...
Если вам поставили вопрос, нужно что сказать? Что...
Ну, жизнь есть жизнь.
Сейчас
в приоритете карьера.
Отличный ответ. Сейчас у меня в приоритете карьера. И вы не обманете, если завтра вы встретите прекрасного принца и решите сказать...
Завтра у вас другой приоритет будет.
Да, завтра будет другой приоритет. Слушайте, прекрасный вот этот вот ответ. Еще один вопрос. Значит, довольно, мне кажется, такого переходного типа проблема. Многим работодателям нужен диплом о высшем образовании. И качество этого диплома не всегда оценивается, да? Но бывают случаи, особенно в творческих профессиях, да, какой-то прекрасный художник, да, или актер, у него нет диплома о высшем образовании, или, не знаю, там, аниматор он какой-то. Вот как этот вопрос правильно обсуждать с работодателем?
Мы недавно выпустили статью, где спрашивали людей о том, нужно ли было им, пригодилось ли им высшее образование. Те, у кого нет, как они отвечали на эти неудобные вопросы, что они делали. На сегодняшний день тренд таков, что высшее образование очень мало где действительно требуется. Ну вот если вы врачом работаете,
это
там,
понятно,
конечно.
Мы про это не говорим. А девушка на ресепшн, например, да, или кассир.
Уже не важно работодателям.
В бизнесе, в продажах, например. Ну, в конце концов, можно сказать, что Билл Гейтс не закончил университета. Вот,
и что тогда, что противопоставить?
Ну, как сидит, и Марк Цукерберг, кстати.
Вот сидит неопытный рекрутер, да, не такой, как наша Елена, и говорит, что, слушайте, ну, это, знаете, все хорошо, но тут есть вот девушка у нас, у нее вот есть образование, там, старого урюпинского МФМ-бендарам, и вы понимаете, ну, вот бумажка, но все-таки о высшем образовании. Что противопоставить? А ты знаешь, что у тебя опыт
желание
больше.
Свое.
Желание.
Свое желание работать, свое желание идти с этим работодателем вот в какие-то проекты.
Что сказать делать нужно?
А, если вам получается, вот такой, если бы мне задали такой вопрос, да, сказали, вы знаете, вот у вас тут образования не хватает, я бы спросила, а вам шашечки или ехать?
Тоже хороший ответ. Схамить, ну, конечно.
Ну, то есть я хочу действительно понять, вот вы ставите, получается, рекрутер задавает такой вопрос, говорит мне, продай мне себя, да? Ну, то есть вот вроде бы ты ничего, но вот у этого диплом есть, а у тебя нет. Ну, окей, если ты хочешь поиграть в продажу, давай я тебе еще, значит, я чего-то не договорил, какую-то ценность свою работодателю не донес, получается. Раз этот вопрос возник, так? Логично?
То есть ему же должен, нужен быть специалист, а не какая-то бумажка. Да.
Да. То есть если этот вопрос возникает, значит, вы что-то не додали. Значит, стоит вернуться к своим преимуществам, вот что вы услышали о вакансии, поняли,
чтобы
насколько...
Чтобы даже вопрос не возник.
Конечно. Продайте тогда себя, если вам действительно это нравится, додайте то, чего... Потому что значит, если этот вопрос говорит о том, что человек не видит вашей ценности как работника.
Или он вам не нужен, работодатель.
Да.
Валерий, остались у вас еще вопросы? Или мы, мне кажется, уже все разобрали? Или что-то еще осталось?
А, может быть, затронуть еще тему, когда люди меняют работу, уходя в другую сторону.
В другую сферу совсем.
Да, в другую сферу. Мне кажется,
и чувствуете себя вообще некомпетентной тогда, да?
Да, мне кажется, люди здесь боятся еще больше, чем просто сменить работу. То есть это полностью перевернуть свою жизнь, наверное.
Это так, конечно, но если человек вдруг полюбил другую работу, очень захотел, он не боится. Ну, конечно, надо подходить ко всему взвешенно. То есть надо подготовиться, надо получить какое-то образование, надо начать, я не знаю, подрабатывать там в свободное время, надо все узнать. Но если человек вот так вот подготовился, это, во-первых, показатель того, что он все-таки интересуется по-настоящему новой работой, он ее любит. Вот, ну, люди же вот входят в брак, например. Ну, брак продолжается, пока есть любовь. А если любовь прошла и превратилась во что-то противоположное, то они обычно расходятся и выбирают другого человека. Так ведь? Работа, она в данном случае, ее можно сопоставить с такими процессами, хотя она более, конечно, рациональна, чем область чувств. Но, в принципе, без любви к своему делу невозможно добиться успеха. Поэтому, если вам сильно надоело, ну вот, и вы что-то полюбили, надо туда идти. А вот если вы не полюбили...
Извините, Сергей, но надо, наверное, не просто эмоционально, да, а, наверное, же нужно,
конечно,
составить,
конечно,
план. Я должен вот этому научиться, да?
Да.
И потом очень многое кажется со стороны привлекательным, а внутри такая рутина,
да.
Неизвестная тебе, да, романтизированная.
Картинку рисует какую-то себе, ну, просто из модного журнала, там, на телевидении, например, там, там гребут очень много денег, интересная жизнь. А там, например, патагонная система, весьма жесткие отношения. И он столкнулся с реальностью и проиграл. Поэтому надо постараться все узнать, что только можно.
Или взять отпуск и попасть на стажировку, например.
Да.
Туда, да?
Как вариант, да. Вы знаете, у HeadHunter есть школа программистов, и мы обучаем бесплатно людей профессиям, связанным с программированием. И заметили, что в последние 2 года возраст, средний возраст сотрудников, которые, людей, которые приходят учиться, сильно вырос. То есть программированием сейчас обучаются не молодые люди, а старше 35 лет. И это такой тренд смены, действительно, получения новой профессии, совершенно новой, когда люди бросают свою старую жизнь, осваивают что-то новое и идут в неизвестность зарабатывать этим, развиваться в этом. И многим это нравится.
Но я бы только посоветовала все-таки сделать какую-то подушку безопасности.
Конечно.
Да? Хотя бы на пару месяцев, на эти эксперименты, потому что, может, взлетишь, а может быть, может придется быть и нет, вернуться. Друзья, ну вот мне кажется, что страх смены работы перестал быть страхом после этого эпизода, после этого обсуждения. Да, мне кажется, вот, Валерий, у нас с вами точно не осталось уже каких-то сомнений, что если хочешь попробовать, пожалуйста, попробуй. Возможно, попробовать сменить работу для того, чтобы понять, что то, что ты имеешь сейчас, это на самом деле классно, интересно. Тебе нужна бы просто перезагрузка какая-то, да, переключение.
Может быть, ты просто устал.
Может быть, ты просто устал, и нужно сходить в отпуск, да? Это тоже бывает выход. Сходить в отпуск, позаниматься экстремальными видами спорта, устроить себе какое-то приключение и вот справиться с начинающимся выгоранием.
Очень здорово, когда в жизни есть что-то помимо работы. Как
ой,
что-то,
это правда.
Что-то другое, конечно, которое вас перезагружает эмоционально. Это и спорт, это и друзья, и путешествия, это что-то, какое-то хобби.
Да, в конце концов, это может быть дача или походы в кино,
может
правда?
Быть. Это, ну, что-то другое,
друзья,
отличное.
Друзья, если одно и то же монотонная такая работа, даже хорошая, любимая работа, она может вымотать, и человек может выгореть на ней. Поэтому распределяйте силы, сохраняйте какие-то новые сферы увлечений, чтобы, ну, подпитывались из разных источников.
Я хочу сказать, что у нас в РИА Новости, ну, мы большая компания, очень большое средство массовой информации, это прямо тенденция. У нас очень многие люди, которые работают 5, 7, 10 лет, уходят из РИА Новости, но очень многие возвращаются. И вот это такой очень частый опыт, который как раз говорит о том, что иногда тебе нужно сходить на сторону, чтобы вернуться и понять, как тебе хорошо там, где ты был. В этом смысле тоже смена работы хороша. Но мы помним совет Елены. Не сжигайте мосты.
Никогда.
Да? Вот это вот очень важно. Не сжигайте мосты. Друзья, не сжигайте мосты, не бойтесь ничего менять, потому что это, в конце концов, игра и эксперимент. Это был подкаст «Страхи». Мы говорили о страхе смены работы. И мы его разобрали очень здорово с Еленой Лондер, экспертом портала HeadHunter, Сергеем Ключниковым, психологом и коучем, директором Центра практической психологии, и Валерией Сапрыкиной, которая имеет блестящее образование и боялась менять работу, но с этим страхом вполне себе справилась. За помощь в подготовке этого эпизода я хочу благодарить портал HeadHunter, который входит в тройку мировых лидеров по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст App Store и Google Play, комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте нам, пожалуйста, свои истории и свои страхи, мы будем их разбирать. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.